эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Виктор Орбан завершил двухдневный визит в Грузию.
Мы очень разочарованы и возмущены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как страны, получившие его, сильно отстают.
Как в Тбилиси встречают нового посла США в Грузии.
Уверен, если между нами будут коллегиальные, объективные дискуссии, которые не будут опираться на сплетников, оппозиционеров, все будет продуктивно.
В Абхазии объявлена амнистия, но она не коснется Ираклия Бебуа.
В день 30-летия Победы выпустить человека, который сжигал наш флаг, я думаю, это кощунственно было бы, и он не попадает под амнистию.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заверил руководителей этой страны в поддержке Израиля со стороны Вашингтона и выразил солидарность после нападения на Израиль радикальной группировки «Хамас», жертвами которой стали, по последним данным, более 1300 человек. Блинкен вслед за президентом Джо Байденом подтвердил, что считает это нападение террором. Он также отметил, что жертвами нападения стали не менее 25 граждан США. Всего среди погибших граждане 36 стран, включая Россию. «Израиль имеет право, более того, обязан защищать себя», — сказал Блинкен. При этом, комментируя удары по сектору Газа, которые Израиль наносит в ответ на нападение, он призвал беречь жизни мирных людей. «Мы, демократические страны, отличаемся от террористов тем, что ценим человеческую жизнь. Поэтому важно принять все меры предосторожности. Мы скорбим о потере каждой жизни», — отметил он. Блинкен также заявил, что новые поставки военной помощи из США в Израиль уже в пути. Он заявил, что Израиль может рассчитывать на помощь США в случае нападения его пока активно не участвующих в конфликте противников. В число непримиримых противников Израиля в регионе, помимо «Хамас» и других радикальных палестинских группировок, относятся ливанское проиранское военизированное движение «Хизбалла», а также Иран и Сирия. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты посредством дипломатии стремятся не допустить распространения конфликта. Ожидается, что из Израиля Блинкен отправится в Оман, где встретится с лидерами Иордании и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В четверг продолжались израильские авиаудары по объектам в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели в секторе 7 октября более 1400 человек. Израиль также отключил подачу в Газу электричества, воды и топлива, требуя освобождения захваченных боевиками «Хамас-заложников». Целью операции израильские руководители назвали полную ликвидацию группировки «Хамас», которая контролирует сектор Газа с населением более 2 миллионов человек. Сирийские государственные СМИ в четверг сообщили о воздушных ударах по крупнейшим аэропортам страны в Дамаске и Алеппо. Цитируя военные источники, сирийские агентства утверждают, что удары нанесли ВВС Израиля. В результате были повреждены взлетно-посадочные полосы. Оба аэропорта приостановили работу. Об ударах со ссылкой на сирийские СМИ сообщают западные агентства. В соцсетях распространяются предположительно видео последствий ударов, на которых виден дым. Официальный Дамаск пока не сделал заявлений в связи с сообщениями об ударах. Если их факт подтвердится, речь будет идти о первых израильских ударах по Сирии с момента нападения на Израиль радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября. Власти Сирии, у которой нет мирного договора с Израилем, поддержали это нападение. Израиль в последние годы неоднократно поражал на сирийской территории цели, связанные с деятельностью проиранских вооруженных группировок. Агентства предполагают, что и в этот раз целью удара были логистические цепочки этих группировок, получающих снабжение из Ирана. В Израиле опасаются, что они могут перейти к активным боевым действиям против еврейского государства, осложнив его операцию против Хамас. При этом Израиль официально редко признает факт ударов по Сирии. Последние сообщения он тоже не комментировал.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил сегодня в своей официальной парламентской речи о том, что власти запретят в Германии деятельность в поддержку радикальной группировки «Хамас», а также пропалестинского объединения «Самидун». Ранее члены этой организации устроили публичное празднование нападения Хамас на Израиль в общественных местах ФРГ. Шольц заявил в Бундестаге, что все, кто поддерживают или прославляют Хамас в Германии, одобряют убийства и призывают к уголовным действиям, а также сжигают израильские флаги, будут подвергаться уголовному преследованию. По его словам, правоохранительные органы будут привлекать к ответственности каждого, кто совершает подобные преступления, и использовать против них все средства, которые находятся в распоряжении правового государства. Министерство внутренних дел ФРГ должно незамедлительно выпустить официальный запрет на деятельность в поддержку Хамас в Германии. Наряду с этим будет запрещено объединение «Самидун». По оценкам ведомства по охране Конституции в Германии насчитывается около 450 граждан ФРГ, осуществляющих деятельность в пользу Хамас, официального филиала этой организации, признанной в ЕС террористической, в Германии нет.
С международным выпуском была Кэти Бутиришвили. Она вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Клеева. Переходим к главным темам. Виктор Орбан завершил двухдневный визит в Грузию обменом любезностями. Глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили назвал коллегу сильным и патриотичным лидером и лучшим другом Грузии. Он приветствовал усилия Орбана в деле сохранения традиционных ценностей. Венгерский премьер в ответ восхитился экономическими успехами Тбилиси и посоветовал Брюсселю не упускать шанс укрепить финансовое благополучие Евросоюза за счет приглашения Грузии в свои ряды. В оппозиции считают, что за красивым словами «грузинская мечта» пытается скрыть откровенный провал евроинтеграции. Голос Орбана, пусть и громкий на их взгляд, вряд ли покроет и перекроет критические голоса остальных членов ЕС, которые требуют конкретных реформ со стороны правительства Грузии. Владимир Унанянц о том, как Виктор Орбан попрощался с Грузией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил свой визит в Грузию. В течение трех дней глава правительства центральноевропейской страны, сопровождаемый представительной делегацией, успел провести встречи как со своим грузинским коллегой, так и в расширенном формате, обсудить вопросы экономики, безопасности, культуры и, естественно, евроинтеграции, а также насладиться грузинской кухней и многочисленными комплиментами. Принимающая сторона в лице главы грузинского правительства на слова не скупилась. Иракли Гарибашвили успел поднять не один тост за настоящего друга Грузии.
Я хочу поприветствовать настоящего друга и сильного сторонника нашей страны Виктора Орбана. Я счастлив и рад, что премьер-министр Виктор Орбан приехал в Грузию со своим кабинетом. Мы провели первый межправительственный саммит, который можно назвать уникальным. Сегодня исторический день в отношениях между Грузией и Венгрией. Напомню, что в прошлом году у нас были достаточно интенсивные встречи. Я посещал с визитом Будапешт, где мы договорились провести первый межправительственный саммит. Также мы подписали соглашение в Будапеште и стали стратегическими партнерами.
Впрочем, в оппозиции настроены менее оптимистично. По словам противника власти, стратегическое партнерство с Венгрией – это, конечно, хорошо. Но правительство Ираклия Гарибашвили совершает большую ошибку, пытаясь сложить все яйца в одну корзину. В условиях, когда у самого венгерского лидера далеко не все в порядке с отношениями с партнерами по Европейскому Союзу из-за многочисленных нарушений демократических принципов и обвинений в авторитаризме, а также откровенных реверансов в адрес России, делать ставку на Будапешт, считает член парламента Грузии Хатия Деканоидзе, по меньшей мере странно.
Евросоюз и весь свободный мир имеют серьезные вопросы к Виктору Орбану из-за той политики, которую он проводит, как внутренней политики, так и внешней, которая идет вразрез с общей политикой Евросоюза. В то время как наше правительство делает все для того, чтобы Грузия попала в изоляцию, такой же практической изоляции находится и правительство Орбана. И в этой ситуации то, что у нас такие близкие отношения складываются исключительно с Орбаном, должно настораживать. Мне кажется, это показатель того, что для нашего правительства евроинтеграция не является главной задачей.
Однако за Орбана горой встала правящая партия. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саргсяндзе призвал всех критиков венгерского премьера задуматься о том, что именно Венгрия последовательно отстаивает грузинские интересы в Евросоюзе. По мнению Саргсяндзе, на фоне этого все другие вопросы к Орбану у настоящих патриотов Грузии должны отойти на второй план.
Кто действительно болеет за евроинтеграцию Грузии и получение статуса кандидата, а не просто использует это в качестве лозунгов, тот не должен заниматься критикой в адрес Орбана. Пусть это примут во внимание оппозиция, подконтрольные ей СМИ и неправительственные организации. Не нужно заниматься выдуманными обвинениями в адрес Орбана. После тех заявлений, которые сделал Орбан в отношении Грузии, нас больше вообще ничего не должно интересовать в этом отношении. Приезжает лидер одного из важнейших европейских государств и говорит, что Грузия без всяких условий заслуживает статус кандидата, что не предоставление этого статуса было ошибкой. Что еще нам нужно?
Сам Виктор Орбан, явно уставший от критики в свой адрес со стороны европейских коллег, речами грузинского премьера, очевидно, остался доволен и, в свою очередь, в очередной раз высказал возмущение нежеланием Брюсселя уже сегодня принять Тбилиси в ЕС. По мнению Орбана, как в свое время вступление Венгрии в Евросоюз помогло блоку стабилизировать экономику, так и сейчас именно Грузия может спасти Брюссель от стагнации.
Если бы Венгрия не вступила в Евросоюз в свое время, темпы экономического роста в Евросоюзе упали бы. Экономический рост последних 20 лет можно объяснить главным образом присоединением центральноевропейского региона. А это означает, что Европейскому Союзу нужна такая динамика, такая энергия, такие люди, которые хотят работать, у которых есть амбиции. Если Европа не примет таких людей, когда придет время, ЕС в конечном итоге заплатит за это, потеряет свою конкурентоспособность. Экономические показатели Грузии высоки, и я верю, что Европейский Союз заинтересован в соединении с Кавказским регионом. И лучшее решение – это связь через Грузию. Мы очень разочарованы и возмущены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как страны, получившие его, сильно отстают. Мы в Европейском Союзе должны решить, рассматриваем ли мы расширение как политический процесс или процесс, основанный на заслугах.
Иракли Гарибашвили со своей стороны отметил заслуги лично Виктора Орбана, особенно в том, что касается укрепления вечных ценностей и традиций.
Нас особенно радует тот факт, что наши страны объединяют приверженность традиционным и вечным ценностям, которые сыграли решающую роль в сохранении нашей истории, культуры, нашей идентичности, в целом в формировании нашей повседневной жизни. Это включает в себя верность нашей стране и нашей вере, святости семьи, уважение традиций. Я говорил это в Венгрии и повторю сейчас. Венгерскому народу повезло, что в такое трудное время у Венгрии такой сильный и патриотичный лидер, который защищает интересы своей страны и служит интересам всего мира.
Патриоты лидеры.
А вот Грузии с лидером повезло гораздо меньше, считают в грузинской оппозиции. Пытаясь пробраться в ЕС посредством венгерского лоббирования, Иракли Гарибашвили, уверены противники власти, лишь усугубляет ситуацию. Венгрия — это пусть и громкий, но все же один единственный голос, а остальные 26 членов Союза предпочитают громким словам о ценностях и традициях конкретные дела в вопросе проведения реформ, избирательной и судебной систем, а также борьбы с коррупцией. И в этом отношении, утверждают противники власти, Тбилиси не продвинулся ни на шаг, пытаясь замаскировать свое бездействие похвалами со стороны самого одиозного европейского политика. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Не все в Грузии встречают нового посла США в стране. Робин Даниган радушно и с распростертыми объятиями. Правящая грузинская мечта обвиняет посольство и организацию Госдепа США в поддержке революционных сценариев радикальной оппозиции и НПО и в желании открыть второй фронт в стране. Нападки по этому поводу на предыдущего посла США Келли Дегнан длились практически весь ее срок. Нового посла также не пощадили и уже успели причислить глобальной партии войны. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Посольство США приветствует прибытие посла Робин Даниган в Грузию. Американская дипмиссия с утра сообщила новость грузинскому обществу одним предложением и фотографией посла Даниган прямо из аэропорта. Но и по этому краткому сообщению можно сделать вывод, что сотрудники посольства вздохнули облегчением. Все последнее время, а в особенности в последний месяц, приходится им нелегко. Не только потому, что все это время бывший посол Келли Дегнан была мишенью для громких скандальных и беспочвенных обвинений со стороны представителей грузинской мечты и ее сторонников. Эти обвинения звучат и по сей день, даже после отъезда Дегнан. В деле СГБ о планируемой оппозиции и НПО революции фигурирует имя организации Госдепа США USAID, и его представителю даже сегодня приходилось объяснять, что USAID – это помощь американского народа для развития демократии в Грузии и для верховенства закона. Поэтому груз, которым прилетела новый посол Робин Даниган, никак не сопоставим с тем грузом проблем, с которым ее встречают в посольстве и в самой Грузии. Грузинская мечта недовольна, что под санкции США попали четверо грузинских судей и бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе. Со стороны грузинской мечты слышна антиамериканская риторика с обвинениями, что некая глобальная партия войны хочет втянуть Грузию в войну. Это далеко не полный перечень проблем в отношениях двух стран. И здесь комментаторы берут в расчет другой дипломатический багаж посла Робин Даниган, кадровый дипломат, занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. В контексте соотношений с Россией на это указала депутат Лело, бывший посол Грузии в Бельгии Саломе Самадашвили. Мы видели, какая реакция была у российских властей на решение США ввести санкции против грузинских судей как представителей судейского клана в системе, или же ввести санкционный список грузин-российского олигарха Отара Парцхаладзе с тесные связи с ФСБ. Поэтому мы надеемся, что новый посол продолжит поддерживать интересы нашей страны. И хотя еще один оппозиционный депутат из политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоцеридзе пожелал, чтобы правящая грузинская мечта начала с нового и чистого листа отношения с новым американским послом, в это мало верится ему самому. Каким бы ни было посол, с ней у грузинской мечты случится конфликт через один месяц, потому что для грузинской мечты неприемлемы демократия, западные ценности и те стремления, которые есть у граждан Грузии. Грузинская мечта стала на пути России. Роман Гоцеридзе призвал представителей парламентского большинства при новом после воздержаться хотя бы от оскорбительных и неуважительных заявлений, которые часто звучали в адрес бывшего посла Келли Дегнан. В рядах грузинской мечты сегодня старались быть более корректными, но многие до сих пор хорошо помнят прощальные слова депутата Ираклия Заркуа к прежнему послу.
«Вы вредитель, госпожа, бывший посол».
Обратился напрямую 21 августа Ираклий Заркуа к послу Дегнан, обвинив ее в следовании интересам не государства, а оппозиции. Вместо прощальных слов депутат Заркуа решил попрощаться с ней хоть и по-английски, но довольно фамильярно.
«Мне ничего не остается, кроме как сказать вам «гудбай, май дарлинг», «прощай, моя дорогая».
Обозначением границ сферы деятельности для нового посла Даньган сочли критики сегодняшние слова главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бекио Дишария. «Уверен, если между нами будут коллегиальные, объективные дискуссии, которые не будут опираться на сплетников, оппозиционеров и аффилированных с ними так называемых неправительственных плутовских организаций, все будет продуктивно». Представители оппозиции НПО обратили внимание на то, что с приездом нового посла США Робин Даниган активизировалась аффилированная с грузинской мечтой группы в соцсетях. Появились ироничные комментарии о том, что новый посол продолжит организовывать революцию. На ультрарадикальных страницах Facebook стали продвигать видеоролики, в которых диктор задавался вопросом, кто такая новый посол Робин Даниган. А далее рассказывал, что она часто встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским выступать за антироссийские санкции и приехала в Грузию с особым поручением, как представительница глобальной партии войны. Видеоролик заканчивается такими словами. Насколько токсичное облако нависнет над Грузией минимум до президентских выборов США и что является главной задачей для посольства США по отношению к нашим властям, судите сами. Профильные НПО, изучающие фейк-ньюс и пропаганду в соцсетях, указывают на их схожесть с пропагандой российских властей. Возможно, градус напряжения между новым послом и властью не будет высоким, предполагает политолог, руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, указывая на неопытность бывшего посла Келли Дегнан по сравнению с новым послом Робин Даниган. Но основная политика и риторика посольства США не меняется, напоминает Торнике Шарашенидзе.
Политика, конечно, так просто не будет меняться, хотя вот, скорее всего, можно тут вспомнить о том, что Дегнан не имела большого опыта, когда ее назначили, это была ее первая, скажем так, миссия в качестве посла. Ну, конечно, тут индивиды имеют и свою роль играют, но на радикальные изменения, конечно, надеяться не стоит. И если грузинские мечты надеются, что я сейчас ситуация улучшится, им тоже придется приложить немало усилий, скажем так, потому что это двухсторонний процесс. Возобновление, скажем так, полноценных партнерских отношений нужно двухстороннее движение. Надеяться то, что сейчас новый посол придет и все изменится, конечно, это ерунда полная. Тем более, что мы имеем дело с сверхдержавой, самой сильной страной в мире. Если хочешь восстановить полноценные отношения, ты должен сделать встречный шаг. В смысле Грузии.
Новый посол США Робин Даниган в ближайшие дни должно вручить министру иностранных дел Грузии и президенту Саломе Зурабишвили верительные грамоты. Возможно, с учетом процесса импичмента американскому дипломату следует поторопиться. Вердикт Конституционного суда по делу Саломе Зурабишвили ожидается в ближайшие дни. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Постановление об амнистии, принятое парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия, будет реализовано через 2 месяца, и только тогда станет известно, сколько именно человек выйдут на свободу из мест заключения. Однако, по словам депутата Даута Ахутаба, уже известно, что амнистия распространится на 4 ветеранов и не коснется Ираклия Бебу, отбывающего срок за сожжение абхазского флага. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
28 сентября, в канун празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, парламент принял постановление об амнистии. Над законом работал парламентский комитет по государственно-правовой политике. Его председателем является Дауд Хутаба. В интервью «Эхо Кавказа» он рассказал о деталях принятия и действия нового постановления об амнистии. По его словам, это такая же амнистия, как и любая другая. Она распространяется на широкий круг лиц, но ее специфика заключается в том, что она приурочена к Дню Победы. При принятии постановления об амнистии депутаты рассматривали статьи.
Речь идет здесь не о личностях, а речь идет о группах различных социальных. Изначальный проект, который был, мы начали его рассматривать, когда мы обратились в Министерство внутренних дел, и нам дали информацию, что практически ни один ветеран войны не подпадал, потому что там были преступления, которые в рамках данной амнистии не подлежали применению. Те ветераны Отечественной войны, которые находились в заключении, они не подпадали под амнистию. Тогда мы начали искать другие пути, чтобы хотя бы кого-то из этих ветеранов, все-таки в честь 30-летия, хотя бы кого-то, чтобы мы смогли освободить. Но решили сузить круг статей, по которым амнистия не применяется. В итоге были представлены три проекта поправок. Один из проектов получил одобрение. Сейчас, вот насколько мне известно, 4 человека попадают под амнистию из числа ветеранов.
Дауд Хутаба пояснил, как будет проходить процедура амнистии, и сказал, что отбывающие срок наказания по тяжким статьям на свободу не выйдут.
Создаются комиссии, которые определяют, подпадает человек или не подпадает. 2 месяца мы дали на проведение амнистии. Вот через 2 месяца конкретные цифры будут известны, сколько человек вышли на свободу, да, кому отказано.
То есть у МВД есть на составление списка амнистированных 2 месяца, да?
Там не только МВД, там и Генеральная прокуратура, там и суды. То есть у каждой из этих структур свое направление деятельности. В течение этих 2 месяцев они должны уже завершить применение амнистии.
Тяжкие статьи есть, такие как убийства, разбои?
Изначально вот проект мы разделили специально, чтобы выделить как-то все-таки именно ветеранов. Под запрет попадали такие статьи, как вот вы говорили о разбое, вы говорили об убийствах, похищении людей, изнасиловании. Они все находились под запретом полностью для всех. За убийство никто не выходит, за похищение людей также никто не выходит. За разбой, в случае, если это ветеран войны, мы учитывали, что это уже практически всегда пенсионеры, мы уже решили дать возможность им выйти. Например, за наркотики, если не доказан сбыт наркотиков, в таком случае ветеран войны тоже выйдет на свободу. Если сбыт есть, то не выходит, не попадает под амнистию.
В Абхазии отбывает 9-летний срок лишения свободы за сожжение абхазского флага гражданин Грузии Ираклий Бебуа. На вопрос о том, распространится ли на него амнистия, Дауд Хутаба ответил отрицательно.
Нет, он не может попасть под амнистию. Мы изначально в этой ситуации тоже подумали. В день 30-летия Победы выпустить человека, который сжигал наш флаг, я думаю, это кощунственно было бы, и он не попадает под амнистию. Понимаете, амнистия – это же такой акт, который ты не должен вообще интересоваться конкретным человеком, его судьбой. Ты должен интересоваться только статьями, по которым они сидят. Но это была та ситуация, когда все-таки пришлось как-то лично конкретным человеком заинтересоваться, наверное, да, и чтобы он не получил амнистию. Да, я конкретно спрашивал и у Министерства внутренних дел, они мне подтвердили, что человек под амнистию не подпадает.
Депутат сообщил, что по предварительным данным Министерства внутренних дел Абхазии на свободу выйдут 19 человек, 4 из них – ветераны. Еще какое-то число может выйти по линии Генеральной прокуратуры и судебной системы. Окончательное число освободившихся по амнистии будет известно только после ее завершения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На ваше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бучеришвили.
Новый чрезвычайный полномочный посол США Робин Даниган прибыла в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии. Посольство США приветствует прибытие посла Робин Даниган в Грузию. Она сменила Келли Дегнан, которая не раз становилась объектом критики со стороны правящей партии «Грузинская мечта». Даниган – кадровый дипломат, занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. До этого она работала послом США по особым поручениям, временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Австрии. В разные годы была заместителем помощника секретаря в Бюро энергетических ресурсов, работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Уроженка Калифорнии, училась в Национальном военном колледже Джорджтаунском университете и Калифорнийском университете. Является лауреатом многочисленных наград Госдепа, владеет испанским и немецким языками. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала оборонный кодекс, сообщил на брифинге главный советник президента по вопросам стратегического планирования Давид Тевзадзе. Несмотря на недостатки, он решает одну из известных и важных проблем для общества. Отныне призывники будут проходить обязательную военную службу только в силах обороны, что соответствует сути военной службы и интересам страны. Это положит конец той вредной практике, которая складывалась годами, когда молодым людям приходилось проходить обязательную службу в разных ведомствах, в основном в караульных беседках, из-за чего их отношение к армии стало негативным, сказал Тевзадзе. Изменения в оборонный кодекс с сопутствующими законопроектами затрагивают военную службу, военную полицию, военную службу призывников, профессиональную военную службу, а также вопросы, связанные с дисциплинарными мерами и военным положением. Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия возглавил Томас Джикаев. Соответствующий указ подписал югоостинский президент Алан Гаглоев. Сегодня, 12 октября, Гаглоев представил нового руководителя сотрудникам министерства. Он наш соотечественник из семьи врачей, и в сложные для республики годы он всегда находился рядом со своим народом, сказал Гаглоев. Ранее Минздрав возглавляла Агунда Плиева. Она была освобождена от занимаемой должности в конце сентября. Как пишет агентство РИС, Томас Джикаев – хирург высшей квалификационной категории, онколог, кандидат медицинских наук. Окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. В 2013 году защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук. В 2008 году был награжден Юго-Осетинским орденом дружбы. Около 100 абитуриентов из Грузии подали заявки на поступление в вузы России в 2024 году по квоте за счет российского федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, добавив, что в нынешнем году квота составляет 200 мест.
С региональными новостями была Кети Бучеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На днях снова актуализировалась тема российского пункта военно-морского базирования в Ачамчерском морском порту. Но по-своему в грузинском и абхазском обществах. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария привел мнение абхазских наблюдателей и побеседовал с экспертом.
Как в абхазском, так и в грузинском обществах в последние дни стали активно обсуждать короткое упоминание 5 октября в интервью президента Абхазии Аслана Бжания российской газете «Известия» сразу после его встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что согласно подписанному соглашению в республике будет пункт постоянного базирования Черноморского флота РФ. Так, оппозиционные депутаты из фракции «За Грузию» инициировали проект резолюции, в котором грузинский парламент, цитата, «строго осуждает оккупацию России суверенных территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также милитаризацию этих регионов, в том числе открытие в Чимчирском порту военно-морской базы». Конец цитаты. Парламентское большинство правящей партии «Грузинская мечта» не проголосует за проект такой резолюции, как на брифинге заявил первый вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Гия Вольский. «Не только не поддержим такую резолюцию, но она вообще не должна обсуждаться», сказал он, назвав инициативу оппозиционных фракций провокационным писком. Вольский напомнил, что Москва заявила о планах обустроить военно-морскую базу в Чимчире еще в 2009 году, но с тех пор никаких движений в этом направлении не было, тогда как строительство такой базы требует углубления дна и строительства инфраструктуры. Конец цитаты. Что касается реакции на абхазской стороне, то никаких публичных возражений от какой-либо организации, разумеется, не было. Ведь и власти, и оппозиция не устают говорить о необходимости укрепления военного сотрудничества двух стран. И все же наблюдатели не могли не обратить внимание на разницу восприятия той же самой темы 14 лет назад и сейчас. Первая из причин – то, что тогда Россия не вела на Украине свою специальную военную операцию, в ходе противостояния которой украинские беспилотники стали долетать до объектов не только в Севастополе, но и в соседнем с Абхазией Сочинском регионе. Следовательно, они вполне могут долететь и до Чимчиры. При этом продолжают рассуждать наблюдатели, есть и другие факторы, определяющие эту разность восприятий тогда и сейчас. Тогда острее воспринималась взаимовыгодность создания в Чимчирском порту полноценной военно-морской базы РФ. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кобахия. И вот какое мнение он высказал.
Первое, что я хочу сказать, Гудаутская военная база и Чимчирский военный порт еще со времен Советского Союза, она автоматически перешла к Российской Федерации и по сей день является местом дислокации вооруженных сил Российской Федерации. По сей день. Так что там ничего нового нету. Там будут стоять сторожевые корабли, пограничные сторожевые корабли, или какие-то другого класса корабли российской вооруженных сил Российской Федерации, для нас не имеет никакого значения. Они выполняют боевые задачи и находятся на территории Абхазии. И давно они находятся. Они находились там, даже когда шла война, и послевоенный период, и по сей день. И она будет находиться, и эти корабли будут находиться там, до тех пор, пока вооруженные силы Российской Федерации будут находиться в Абхазии. Ничего нового в этом нет. Даже российская сторона это не комментирует. Это просто меня удивляет, конечно, что только абхазская сторона это комментирует. Российская сторона не комментирует по одной простой причине. Они давно там. И то, что нервничают грузины, это понятно, у них повод дать для того, чтобы кто-то... А те абхазы, которые нервничают, им не надо нервничать. Понимаешь? Им не надо нервничать. Понимаешь? Мы просто словобудием занимаемся.
Когда же мы заговорили про углубление акватории порта, расширение там базирования судов, Кобахия только рассмеялся.
Бывал неоднократно там. Там сколько бы ты ни углублялся, это небольшой порт. Там могут только одновременно находиться несколько кораблей. Там нету таких возможностей, как там глупости болтают. Вот в Севастополе они ушли, с Новороссийска они ушли. ни в Севастополе, ни в Новороссийске, российский флот никуда уйти не может. 5% этих кораблей на территории Абхазии не поместится. Только надо знать, чтобы говорить. Там нету места для стоянки кораблей. Там могут заходить корабли, заправиться, выйти обратно в море. Российская Федерация вообще никак не комментирует. Понимаете? А мы там начинаем, понимаете, как бурю в стакане разводить. Зачем? Я понять не могу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к главной теме недели. Как могло случиться, что группа боевиков прорвали самую укрепленную и самую высокотехнологичную в мире границу между Израилем и сектором Газа? Снимали все это на видео, и остановить их было просто некому. Тбилисский блогер Тенгиз Аблоти считает, что во всем виноват человеческий фактор. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Пожалуй, сегодня нет в мире вопроса важнее, чем тот, что вынесен в заголовок. Все спрашивают себя и друг друга. Целые страны и континенты ломают голову, что случилось с Израилем и как такое вообще стало возможно. Как могли сильнейшие в мире спецслужбы прозевать не какую-нибудь шахидскую атаку 10-15 человек, а целое вторжение нескольких тысяч боевиков? Их ведь надо было где-то собрать, вооружить, подготовить к использованию ракетной установки. В общем, провести колоссальную работу. И все это на маленьком клочке территории, где 2,5 миллиона человек, как рыбы в бочке, ютятся на 300 квадратных километрах. Там, где, по идее, мышь не проскочит заметно, не говоря уже о таком скоплении людей с оружием. Как могло случиться, что группы боевиков прорвали самую укрепленную и самую высокотехнологичную в мире границу? Снимали все это на видео, и остановить их было просто некого. Потом хозяйничали в пограничных поселках. Кого хотели, расстреляли, кого не расстреляли, взяли в заложник. Как такое возможно, вопрошает изумленное человечество, воспитанное на эпосах о всемогущем Масаде и неудержимом Цахале. Все ищут политические объяснения. Неэффективность израильской власти, раскол в обществе на почве судебной реформы, которая вызвала огромный резонанс в стране, постоянные политические скандалы. Все это считается и привело к ослаблению не только политической системы, но и системы безопасности Израиля. Все это, несомненно, так, однако во всех общественных драмах всегда ищите человеческий фактор, никогда не ошибетесь. Политики, военачальники, генералы спецслужб, все они люди, все они человеки, и ничто человеческое им не чуждо. В основе нынешней кровавой драмы именно человеческий фактор. Израильтяне просто расслабились. У них 50 лет не было крупной войны, а все конфликты были либо мелкими, либо на чужой территории. Все эти операции с пафосными названиями типа «Литой свинец» по сути были ограниченными наступательными действиями на территории Газы и Ливана. До полноценной войны, несущей угрозы безопасности страны, дело никогда не доходило. Были регулярные обстрелы со стороны Газы, но из-за ограниченной дальности, низкой интенсивности огня и высокой эффективности действий железного купола, тень возможной большой войны отошла на второй план. Израильтянам показалось, что по большому счету, с учетом местной специфики, мир наступил и можно немного ослабить бдительность. Израильтяне стали жить почти как европейцы. Их образ жизни и ценности почти ничем не отличались от среднеевропейских, а атмосфера осажденной крепости постепенно улетучилась. В общем, ничего странного и неожиданного в этом нет. Людям нравится жить для себя, и они всегда это делают, как только у них появляется такая возможность. Евреи ведь тоже человеки, и ничто человеческое им не чуждо. Собственно говоря, и политические дрязги, охватившие в последние годы Израиль, это тоже признаки ощущения нормальности, которое все больше и больше овладевало населением страны. Что тут такого? Все нормальные страны так живут. Политики дерутся, телеведущие жгут глаголом, недовольные граждане многотысячными толпами выходят на улицы, сражаются с полицией и отстаивают свои интересы. Тем более, когда речь идет о самом важном из всех государственных институтов – судебной системе. Ведь это тема номер один. Вы можете построить хорошую страну с эффективными госструктурами, свободными СМИ и политической конкуренцией. Но если у вас нет независимого суда, все это однажды рухнет. Нет ничего странного, что, решив проблему безопасности, израильтяне взялись и за все остальные. Так и живет весь мир. Все правильно, но, увы, весь мир – это не Израиль. Ощущение безопасности оказалось ложным. Ведь в отличие от евреев, палестинцы не расслабились и о судебной реформе вообще не думают. Две реальности столкнулись друг с другом на границе Израиля и Газы с соответствующим результатом. Еще один человеческий фактор, который сильно поспособствовал нынешней трагедии – смертный грех гордыни. Чего уж скрывать, израильтяне возгордились своими достижениями и возможностями. Им показалось, что они держат Бога за бороду и все контролируют. Это тоже объективное обстоятельство. Трудно не возгордиться, когда весь мир указывает на тебя пальцем. «О, Израиль – это сила», говорят даже противники. Целые страны и континенты приводят Израиль как пример. Пример и образец для себя. Все чаще и чаще в разных уголках мира целые страны и народы говорят: «Надо быть как Израиль». Возьмите гордыню, добавьте к ней расслабленность, и вы получите самый взрывоопасный коктейль, который и привел к тому, что парни в тапочках и с автоматами в руках безраздельно господствовали на приграничных территориях в течение аж 2 дней. Нынешнее обострение показало и кое-что, чего израильтяне никогда не признавали и всегда пытались оспорить – тотальную зависимость Израиля в вопросах выживания от США. Местные аналитики всегда говорили одно и то же – американская поддержка никогда не была решающей, и евреи всегда во всех войнах воевали собственными силами. Ни американцы, ни НАТО не произвели ни одного выстрела в пользу Израиля. Поскольку основные крупные войны были в относительно далеком прошлом, то и оспорить это утверждение было некому. И все верили: за Израиль всегда воевали только евреи. Технически так оно и есть. Действительно, нет ни одного случая, когда американцы воевали на стороне Израиля. Однако нынешняя война наглядно показала: Америке не нужно воевать, достаточно лишь показать готовность. Сегодня авианосная группа во главе с авианосцем Джеральд Форд стоит у берегов Израиля. Просто стоит, ничего не делает, не стреляет. Но сам факт, что она там есть, сдерживает самые горячие головы, прежде всего в Иране и Ливане. На минутку представьте себе, что Израиль был бы обычной страной, не пользующейся особым покровительством со стороны США. Что помешало бы сегодня иранцам и Хизболле присоединиться к Хамасу, поставив еврейское государство на грань жизни и смерти? В общем, нынешняя фаза войны на Ближнем Востоке обнажила много чего, чего не было видно, и мир во многом оказался совсем не таким, каким казался до недавнего времени.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Политическая жизнь президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания на прошлой неделе была необыкновенно насыщенной. Он встречался и переговорил с президентом России Владимиром Путиным и с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым. Сразу после этого он отправился в Москву, и там его встречи продолжились. Абхазский экономист Ахрай Ристава объясняет активность Бжания началом президентской избирательной кампании, не видит в ней возможности реальных перемен. С ним поговорила Елена Заводская.
Ахра, у президента Абхазии Аслана Бжания на минувшей неделе состоялась серия встреч. В Сочи он провел переговоры с министром иностранных дел России Лавровым и встретился с президентом Путиным. Как бы вы оценили эти события? О чем они могут свидетельствовать?
Да, действительно, мы все были свидетелями встреч руководства Республики Абхазия с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым, с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Эта встреча прошла, скорее всего, на фоне событий в Карабахе. Она была необходима, тем более уже почти 4 года на высшем уровне встреч не было. И, конечно же, Лавров сказал, и я думаю, что это сигнал для всех, что будет оказываться полное содействие в дальнейшем признании другими государствами нашей независимости. Встреча с Владимиром Владимировичем Путиным важна. Это поддержка нашему народу, так как эти разговоры после карабахских событий, все эти инсинуации были закрыты. Тем более Владимир Владимирович четко обозначил позицию по Карабаху, что от Карабаха отказался сам Пашинян, руководитель Республики Армения. Письменно отказался, поэтому никаких сравнений здесь быть не должно. Каких-то прорывных вещей, которые ждали в Абхазии от встречи, к сожалению, тоже мы не услышали. И, скорее всего, эта встреча была больше направлена на то, чтобы народ и граждане Республики Абхазия были спокойны, и в Грузии, и на Западе были посланы сигналы, которые должны они там услышать и сделать правильные выводы.
В СМИ появилось сообщение о том, что президент Аслан Бжания во время своего визита в Москву посетил российский экспортный центр и подписал там меморандум о взаимопомощи, который определяет основные направления сотрудничества в сфере укрепления торговых и экономических отношений. О чем может свидетельствовать подписанный меморандум?
Я это воспринимаю как начало президентской кампании. Через год у нас будет дан старт президентской кампании, и, скорее всего, это вот мы видим ее начало. Экспортный центр для того, чтобы создавать или участвовать, или подписывать соглашение с российской стороной, в первую очередь требует капитальных вложений в Республике Абхазия, в первую очередь в агропромышленный комплекс. Мы этих капитальных вложений не видим, их просто нет. И, кстати, вот я ожидал от встречи между президентами, что она даст возможность разморозить вот эти как раз обещанные 10 миллиардов кредитных ресурсов на длительный срок по низкой ставке. К сожалению, мы этого не услышали. Производство собственной продукции в Абхазии не растет, экспорт не растет. Все замерло на отметке 7 миллиардов рублей там с чем-то. Это говорит о том, что экономика в застое, экономика нуждается в финансировании, в долгосрочном планировании, в проведении реформ. Ничего это за 4 года сделано не было. И сейчас, через 4 года, вдруг пошел разговор об экспортном центре. Ну, это однозначно выглядит как начало президентской пиар-кампании.
Кристина Озган заявила, что этот меморандум даст начало новому сотрудничеству Абхазии и России. Скажите, пожалуйста, как по-вашему, а в чем новизна?
Вы правильно ставите вопрос, где здесь новизна. Нет никакой новизны. Это продолжение политического курса ныне действующей власти, курс на предоставление отдельных льгот именно российским предпринимателям. Этот курс ничего не дал, никакого эффекта за 4 года нет. И, конечно же, надо было переосмыслить, подвести какие-то итоги, провести глубокий анализ, но ничего этого нет. Просто на автомате вот это все продолжается. Ставка на иностранного инвестора. И эти все разговоры, от них уже абхазское общество устало. К сожалению, нет глубокого понимания тех причин, из-за которых у нас вот такие серьезные проблемы и в обществе, и в экономике. На сегодняшний день у нас многие говорят о политическом разделении, но никто не говорит о том, что раздел у нас фактически произошел после признания между городом и селом. Наши крестьяне оказались на обочине, они никому не нужны, никто их не финансирует в необходимом количестве. Город при этом зарабатывает, туристы все в городе, финансовая помощь в городах, банки в городах. И, конечно же, если мы не решим проблему вовлечения наших крестьян в экономический процесс, для того, чтобы наши крестьяне, как и горожане в городе Гагра, Гудаута, Сухум, могли также иметь доступ и к туристам, и доступ к заработку. У нас на сегодняшний день реализовать какие-либо серьезные проекты, нарастить экспортный потенциал или нарастить потенциал агропромышленной переработки не получится. Если мы не проведем серьезные реформы, если мы не привлечем наших крестьян ко всему этому процессу, ничего не получится. Однозначно проводить уже глубокие серьезные реформы до президентских выборов не получится. Я не вижу никаких сигналов со стороны действующей власти. Плюс расформированы все комиссии, где участвовали профессионалы. Поэтому говорить о том, что какая-то будет перспектива, я не вижу. Я думаю, что народ, скорее всего, будет ожидать президентские выборы, будет смотреть на программы, что предлагают политические силы. И только после выборов, скорее всего, появится шанс провести серьезные, современные, успешные реформы.
И о чем нам говорит встреча президента в Москве со студентами из Абхазии?
Встреча со студентами – это старт предвыборной кампании. Там речь шла о создании кадрового резерва. Ну, извините меня, кадровый резерв надо было создавать не через 4 года, а как раз-таки 4 года назад. Никто не мешал. Сейчас вряд ли кто-то поверит, что это все будет сделано. Поэтому все эти встречи, если в комплексе в Москве проведенные, они больше похожи на старт президентской кампании. И, скорее всего, эта кампания будет иметь очень острый и тяжелый характер. Ныне действующая власть, к сожалению, она себя исчерпала. Нет ни идей, нет новизны, нет каких-то прорывных предложений, способных вывести нашу страну из того застоя, в который мы пришли вот за эти 4 года.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В абхазских СМИ на этой неделе превалирует критика. Кощунством назвали идею президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания построить отель на месте сгоревшего здания Совмина. Досталось и главе абхазского МИДа Иналу Ардзумба за слова о намерении присоединиться к союзному государству России и Беларуси. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Агентство «Аяшера» публикует интервью с председателем экспертного фонда АМТА Натали Смыр. Она выразила свое мнение по поводу инициативы президента Аслана Бжания построить на месте бывшего Совмина президент-отель. «Совмин – это символ победы Абхазии. Это наша история», – сказала Натали Смыр. По ее словам, больше кощунства, чем это предложение, и представить нельзя. На площади Свободы перед зданием Совмина должны установить памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзумба. Вы можете себе представить памятник лидеру абхазского народа перед отелем или парад победы перед люксовой гостиницей? Заявление Аслана Бжания чревато плохими последствиями для народа Абхазии, считает руководитель экспертного фонда АМТА. Она добавила, на продажу также выставлен порт Валахадзе, который собирается приобрести депутат парламента Абхазии, а госдача в Мюсере уже отдана в аренду. Общественный и политический деятель Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook прокомментировал заявление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзумба о том, что республика намерена присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. Об этом глава МИДа заявил в эфире российского телевидения. Абхазия уже один раз была в составе союзного государства. В 1922 году Абхазия стала частью Союза СССР, причем в качестве самостоятельного государства и с правом выхода из нее. А в 1931 году Москва, не спрашивая воли абхазского народа, лишила Абхазию статуса республики и вогнала нас в состав Грузии. О каких, в кавычках, коренных интересах абхазского народа говорит министр иностранных дел? Что вообще происходит в нашей стране? Мы зачем положили на алтарь свободы столько жизней, погубили столько поколений? Слов нет, написал Тенгиз Джопуа. Фонд Асарки рассказывает о проведенном в Сухуми по инициативе детского фонда Абхазии круглом столе, посвященном Международному дню девочек по теме актуальной проблемы девочек-подростков в абхазском обществе. Издание пишет, что самые главные проблемы, с которыми сталкиваются девочки, это насилие и замалчивание фактов. Уполномоченная по правам детей Мактина Джинджоля сообщила о трех случаях насилия над несовершеннолетними, с которыми к ней обращались за 2 года работы. Статистики нет, так как многие дела не доходят до правоохранительных органов, а дошедшие трудно трудно доказуемы. Также есть факты домашнего насилия со стороны одного из родителей. Помимо насилия, есть случаи буллинга в школе, в том числе со стороны учителей. В основном предпочитают не обращаться, так как боятся стать изгоем в глазах общества. И такие случаи были, говорит Джинжоля. По словам главы детского фонда Абхазии Сиды Ломя, она насчитала 4 случая педофилии всего за несколько месяцев, хотя официальной статистики тоже нет. Психологи отмечали, что психических патологий, которые возникают по причине насилия или домогательств девочкам, очень много. У уполномоченной по правам человека в Абхазии Анны Скишмария опасения вызывает то, что в обществе часто оправдывают насильника. «Самое страшное, что мы научились уходить от проблемы», — говорит она. И несмотря на то, что члены семьи насильника стараются всеми способами его обелить, в целом в обществе насилие осуждается. Другая острая проблема — отсутствие кризисного центра для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.